Тим Резник, а после него так вышло, что свести противников и товарищей по партии в одну и те же минуту мне не удалось, будет лидер московской организации партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 22 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Еще раз номер телефона 8 800 200 22 12. Звоните, задавайте вопросы и высказывайте свои мнения. А сейчас в эфире у нас лидер петербургской организации «Яблоко» Максим Резник. Максим, добрый вечер. Спасибо, что отвлеклись от горячих дискуссий на съезде. Вы один из кандидатов на пост лидера партии. Почему вы хотите этот пост занять?
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Действительно, очень трудно было сейчас выкроить время для того, чтобы побеседовать. Но считаю, что это важно. Думаю, что радиослушателей свободы интересует происходящее в партии «Яблоко». Решение о выдвижении моей кандидатуры было принято петербургской организацией партии, исходя из тех обстоятельств, что наше видение стратегии партии и ее действий в существующих условиях расходится с мнением нынешнего руководства партии, и поэтому мы считали важным оформить это в качестве персональном качестве. Поэтому произошло такое выдвижение на конференции в Петербурге.
А что конкретно вас не устраивает в нынешнем лидере партии Григории Явлинском и в той политике, которую он проводит? Видимо, это важнее.
Нет, вопрос не в лидере партии Григория Явлинского, это не персональный вопрос. Но, естественно, он связан с многолетним лидером партии. Но в том лишь смысле, что мы считаем, что «Яблоко» должно в общественном сознании уходить от образа партии Григория Явлинского и становиться партией объединенных демократов, если коротко. Мы называемся объединенными...
Да, продолжайте, пожалуйста, Максим.
Да, мы называемся Объединенной демократической партией, но думаю, что в обществе, общественное сознание сегодня нас так не воспринимает. И нужно наше название привести в соответствие с реальностью. Мы считаем, что дело объединения демократических сил неразрывно связано с внутренней демократизацией «Яблока», с перераспределением полномочий, с большей его горизонтальностью, если хотите, с большей открытостью. Вот, исходя из этих, то же самое главное, принципиальных соображений, мы приняли решение о участие в этом процессе.
Максим, как вы формулируете позицию партии «Яблоко» в том случае, если вы ее возглавите, по отношению к власти нынешней российской?
«Яблоко», я считаю, должно быть в оппозиции к нынешней власти, потому что «Яблоко» отрицает... ценности «Яблоко» находятся в противоречии с ценностями той системы, которая выстроена сегодня в России, с авторитарной системой. Именно сегодняшняя власть отрицает те ценности, на которые базируется партия «Яблоко». Поэтому здесь для нас, для всех вопрос... мне кажется, очевидный. Но есть, конечно, вопросы, связанные с тем, можно ли участвовать во власти и на каких условиях.
Говорите.
Мы считаем, что должны быть выводы некоторые принципы, которые должны быть сформулированы и записаны в решениях съезда о том, как, на каких условиях яблочники готовы работать именно в исполнительной власти, если таковые предложения будут. Мы считаем, что должны быть принципы открытости, публичных соглашений. И мы считаем, что общество должно знать, для чего и зачем, если идут, то идут яблочники во власть.
Максим Резник, лидер петербургской организации «Яблоко», в прямом эфире программы «Время свободы». 8 800 200 22 12, телефон студии. Дозвонился Олег из Москвы по этому телефону. Олег, добрый вечер, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. Я голосовал на последних выборах за «Яблоко», не особенно надеюсь, что «Яблоко» пройдет в Думу, но надеялся хотя бы, чтобы вы вернули залог. Сейчас, насколько я понимаю, у вас огромные долги, то есть, в сущности, это партия банкрот. Я знаю, что в Англии был закон, не знаю, не отменен ли он, что банкрот даже теряет депутатское место в парламенте. И это логично, ведь банкрота очень легко купить.
Олег, спасибо вам за мнение ваше. Ну, тут отчасти, видите как, терять-то «Яблоку» нечего, поскольку депутатов в Государственной Думе у них нет. Тем не менее, Максим, как вы планируете решить вопрос с финансовыми проблемами партии?
Безусловно, это очень серьезный вопрос, потому что в нынешней России нет независимого бизнеса, такого крупного, который мог бы финансировать политические образования. Поэтому диалог с властями – неизбежная вещь для любой политической структуры. Мы должны открыто смотреть правде в глаза здесь. Но вопросы финансирования «Яблока», с моей точки зрения, должны решаться дифференцированно. Что я имею в виду? При наличии в партии одного человека, с которым ассоциируется партия, именно на него ложится вся ответственность по поиску финансов. Соответственно, он регулирует все финансовые потоки. Наше же предложение заключается в том, чтобы сделать «Яблоко» партии многих лиц, то есть многоликим. И, соответственно, это позволит дифференцировать и финансовые поступления, позволит привлечь большее число людей к разговорам с бизнесом.
Верно я вас понимаю, что, если переводить ваши слова на такой более прямой язык политический, что сейчас вы считаете, что Явлинский руководит вот этим финансированием, финансовыми потоками, а вы намереваетесь сделать это более гласным внутри партии, правильно?
Ну, да, я думаю, что это было бы более правильно, и это облегчило бы и в общую работу самого Григория Алексеевича, потому что не может партия всю жизнь рассчитывать на одного человека в этом смысле.
Спасибо, у нас сразу два Виктора дозвонили в студию из Москвы и Петербурга. Давайте и тому, и другому дадим слово, потом, Максим, попрошу вас ответить сразу на два вопроса. Виктор из Москвы, слышите ли вы нас? Если да, то, пожалуйста, вы в эфире, только покороче.
Добрый вечер. Вот, как я знаю, один из кардинальных вопросов – это об отношении к другим оппозиционным силам. Вот я, как яблочник, если я буду знать, что, скажем, партия Яблоко стыкуется там со всякими сталинистами только по вопросу, так сказать, требований демократических правил, соблюдения демократии, это я не считаю, что она будет скомпрометирована. Но если чуть полшага в сторону уже сотрудничество с этими партиями, я буду считать, что партия Яблоко скомпрометирована. Скажите, толкуете вы, как оппозиция внутри Яблока, в несколько расширительном смысле это сотрудничество? И что против имеет против участия, вот Митрохин, скажем, он ведь не отказывает этим оппозициям участвовать в выборном процессе. Тогда он тоже некоторым образом с ними сотрудничает.
Виктор, спасибо вам. У Сергея Митрохина мы узнаем его точку зрения через несколько минут. Сейчас дадим слово Виктору из Петербурга, а потом послушаем ответы Максима Резника. Пожалуйста, Виктор, добрый день.
Да, добрый день. Я хотел сказать вот свою точку зрения, что я вот, так сказать, из такого же города, что и Максим Львович, вот, и петербургская организация действительно уважаемая, но я, вот, честно говоря, совершенно с ними не согласен по вопросу вот объединения и вхождения в Национальную ассамблею. Я абсолютно убежден, что не нужно ни с националистами иметь дело, потому что ничем хорошим это не кончится, никаких голосов в партии это не даст. А всем, что закончится, это просто вы погрязнете с этими товарищами в одном, извиняюсь, клоаке. И поэтому я целиком и полностью за позицию Митрохина в партии. И вот хотел бы сказать Максиму Львовичу.
Спасибо вам, Виктор. Видите, Максим, как две позиции слушателей из Москвы и Петербурга фактически по одному вопросу. Так что отвечать вам на один вопрос, но, видимо, он принципиальной важности. Пожалуйста.
Ну, видите, это очень хорошо, что в Петербурге есть сторонники позиции Митрохина, а позиция Виктора из Москвы – это, в общем, та позиция, которую мы отстаиваем. Мы считаем, что свободный выбор – это самоценность. И, возможно, обнять усилия с разными организациями для того, чтобы добиться в России свободных выборов. На этих выборах мы с этими же организациями будем очень жестко конкурировать. Речь идет не о создании каких-то совместных организаций или блоков. Речь идет о совместной борьбе за то, чтобы в России были правила честной политической конкуренции. Я совершенно согласен, что ни в коем случае нельзя допускать никаких союзов со сталинистами, националистами, идеологических, политических. Но часто защита прав граждан диктует нашей организации необходимость выходить вместе с людьми, которые идеологически нам совершенно не близки. Но если мы считаем защиту прав граждан важной вещью, мы должны это делать.
Максим, идет ли речь или может ли так повернуться, что вам придется после этого съезда покинуть партию, вам и вашим сторонникам, я имею в виду вот молодого Илью Яшина и других ваших сторонников? Или все-таки речь не идет о расколе, а речь идет о внутрипартийной дискуссии, в результате которой партия как там обновится, очистится, но тем не менее вы останетесь в структурах одной политической организации? Это сейчас понятно уже?
Ну, на самом деле, никто из Петербургского Яблока, насколько мне известно, ни Илья Яшин, ни другие наши сторонники из других организаций не собираются покидать Яблоко, если наша позиция окажется в меньшинстве. Но здесь больше вопрос тогда нужно будет задавать тем, кто будет доминировать, потому что от них будет зависеть, по какому сюжету будет развиваться внутрипартийная жизнь. Или это будет преследование тех, кто не согласен с твоей позицией, или это будет все-таки взаимоуважительная дискуссия с меньшинством в партии. При том, конечно, что мы должны сохранять базовые ценности и руководствоваться общими решениями. Но я считаю, что в партии не должен и не может быть введен принцип демократического централизма, свойственный всем российским партиям. Это такой синдром КПСС. Яблоко, как партия, которая отстаивает европейские ценности, должна от него отказаться.
А вот на человеческом уровне с Явлинским, Митрохиным в одну партию вы можете работать или нет?
Ну, если дело в том, что из своих 33 лет я 14 лет работаю в партии Яблоко с Явлинским и Митрохиным.
Понятно. Юрий Владимирович из Волгоградской области дозвонился к нам в студию. Добрый вечер, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас зашла речь о том, что невозможно объединиться со сталинистами. Я, скажем так, не собираюсь опровергать наличие сталинских репрессий, они были. Но сейчас сложилась такая ситуация, когда нынешний режим используют сталинские репрессии для прикрытия своих репрессий. Вот вам так не кажется, вот, что у нас сложилась такая вот нелепейшая обстановка?
Максим, пожалуйста.
Да, именно так мне кажется. Игорь Владимирович, я считаю, что нынешний режим, на самом деле, очень опасен для нашей страны. И в деле демократизации жизни в нашей стране Яблоко должно стать центром протяжения гражданских сил. И действительно, Яблоко может стать той партией, на базе которой объединятся демократические силы в самом широком смысле этого слова. Потому что сегодняшний режим во многих своих чертах уже напоминает режим не только авторитарный, но и уже с чертами авторитаризма.
Скажите, пожалуйста, Максим, вы понимаете, по какой причине, по каким причинам российское демократическое движение в целом и Яблоко, в частности, оказалось в таком глубоком кризисе в последние годы?
Ну, здесь много причин, на самом деле. Многие из них системные. Это связано с тем, что то, что называлось демократией в 90-е годы, таковым не являлось. Демократия люди ассоциируют все неудачи, которые были у страны в 90-е годы, свои личные проблемы. Люди, которые назывались демократами, расстреливали парламент, начинали войну в Чечне, организовали дефолт, залоговые аукционы. И в этом смысле я согласен, допустим, с Сергеем Митрохиным, что это серьезная проблема. Но мне кажется все-таки, что помня и зная об этих проблемах, называя их и четко формулируя, что именно из этих проблем вырос путинский авторитаризм во многом, мы тем не менее должны смотреть вперед, мы тем не менее должны искать среди демократических организаций и сил то, что нас объединяет сегодня и завтра. Вот на этом, мне кажется, нужно делать акцент, не отказываясь от тех разногласий и тех принципиальных подходов, которые были у партии «Яблоко».
Максим Резник, лидер петербургской организации «Яблоко», в прямом эфире программы «Итоги недели». 8-800-222-12. Это телефон, позвонив по которому, а этот звонок со стационарного телефона будет бесплатным для всех жителей России, вы сможете принять участие в нашей дискуссии и задать вопрос лидеру петербургской организации партии «Яблоко». Максим, в том случае, если все-таки дискуссия пойдет нехорошим таким путем и случится раскол в партии «Яблоко», вы понимаете, как именно она расколется? Какие еще организации, региональные и территориальные, поддерживают ваши взгляды, а какие поддерживают, ну, условно говоря, линию такую умеренную, как ее называют журналисты, Сергея Митрохина?
Ну, знаете, на самом деле в разных организациях есть разные группы, хотя, конечно, можно, в принципе, определить какое-то количество организаций, которые там четко и ясно поддерживают одну линию либо другую. Но я бы не хотел это делать, потому что я считаю, что нам удастся избежать раскола в партии «Яблоко», и, по крайней мере, инициаторами раскола точно не будет петербургская организация.
Татьяна из Москвы, в эфире «Радио Свобода». Добрый вечер, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я сегодня слушаю новости о том, что происходит на съезде «Яблоко». Ну, что я могу сказать? Ну, вот наша семья относится именно к тем людям, которым всегда голосовали, ну, я бы даже не сказала за «Яблоко», сколько голосовали именно за Явлинского и все, что он представляет. И мы никогда не выигрывали, но все равно сознание того, что есть люди, которые выражают твои принципы, в общем-то, как-то немножечко грело в этой стороне. Сейчас будет не за кого голосовать, потому что так называемое новое поколение, что Резник, что Яшин, это, безусловно, имитаторы политики. Потому что когда человек только занимается так называемой политикой в стране, где политики нет, это, в общем-то, ну, говорит о какой-то его несостоятельности. Нет сегодня политики. Политику сегодня идет тот, кто не может ничего из себя не представлять в реальной жизни.
Татьяна, спасибо вам. Не уходите, пожалуйста, из эфира. Давайте послушаем сейчас, что Максим Резник вам ответит. Может быть, продолжится дискуссия. Пожалуйста, Максим.
Ну, я уважаю точку зрения Татьяны. Думаю, что она не вполне права. Если говорить конкретно применительно ко мне, то я человек, который еще в 97-м году был заместителем министра правительства Петербурга по делам семьи, детства и молодежи, именно как выдвиженец «Яблоко», и вместе с «Яблоком» прокинул правительство, когда «Яблоко» перешло в оппозицию. Хотя мог бы там остаться и бросить «Яблоко». Вот так я реагирую на то, что говорит Татьяна. Хотя, еще раз говорю, я понимаю ее соображение, то есть, ну, думаю, что она ошибается, а в это время может это показать.
А Татьяна убедила вас Максим Резник?
Да нет, конечно. То есть он как раз и говорил о том, что он и работал всю жизнь политиком. То, чем он занимался, это и была политика. Человек должен иметь какую-то специальность. Политику он идет от злой тоски, от того, что невозможно исполнить в другой сфере. И, конечно, ну что, совсем дело плохо, уезжать надо из страны.
Татьяна, это верно я вас понимаю, что за «Яблоко» Митрохин или за «Яблоко» Резник вы голосовать в любом случае не будете?
Нет, это исключено.
Спасибо вам большое. Ольга из Петербурга в эфире «Радио Свобода». Пожалуйста, вам слово, Ольга.
Алло, здравствуйте. Максим, я хотела задать вам вопрос. Вам не кажется, что Григорий Алексеевич, который создавал партию и хранил ее в столь трудное время, вот, достойный лидер, а то, что делаете сейчас вы, это просто приведет к расколу, к развалу партии? Я полностью согласна с предыдущим оратором, и что за такую партию просто голосовать никто не будет.
Спасибо большое, Ольга. Максим, пожалуйста, вам слово.
Не только я так не считаю, потому что думаю, что в демократической партии должны быть альтернативные подходы и альтернативные лидеры. Должны быть нормальные демократические процедуры, потому что если мы боремся за демократию в нашей стране, то нам необходима демократия внутри партии. Нельзя, чтобы у тебя расходилось миропонимание и мироприменение. Это невозможно. Внутренняя свободная организация не может бороться за свободу. Григорий Алексеевич Явлинский, кстати, никуда не уходит. Я думаю, что он все равно останется в числе руководителей «Яблока». Это его личное решение, к нему этого никто не принуждал, но я считаю, что это мужественное и правильное решение, потому что если мы выступаем за сменяемость власти в России, то, наверное, правильно применять их в собственной партии.
Спасибо. Максим Резник, лидер петербургской организации партии «Яблоко», был в прямом эфире программы «Итоги недели», отвечал на вопросы слушателей. Сейчас у нас на связи лидер московской организации партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И позвонив по телефону 8 800 222 12, вы сможете задать вопрос Сергею или принять участие в нашей непартийной дискуссии. Сергей, добрый вечер. Спасибо, что отвлеклись от партийной борьбы на несколько минут. Вас прочат в наследники Григория Явлинского. Велики ли шансы?
Ну, давайте подождем все-таки выдвижение кандидатов. Я сейчас не хочу никакие шансы обсуждать. Единственное, что я хочу сказать, что это будет предельно демократическая процедура. И все обвинения, которые раньше раздавались в наш адрес, что мы устраиваем какую-то тоталитарную секту, это просто полная клевета. А сейчас произошло очень важное событие на съезде. Принята политическая платформа партии «Яблоко», которая все расставила на свои места. Это та политическая платформа, которую предлагал Григорий Явлинский и которую я всецело поддерживаю. За нее проголосовало 102 делегата съезда, а против только 4. Вот в их числе господин Резник и господин Яшин.
Вот. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот по ключевому вопросу, который обсуждается в последние дни, отношения с широкой оппозиционными структурами, какое решение принято?
Решение принято такое, я могу вот даже процитировать. Для нас неприемлемо сотрудничество и участие в совместных действиях с националистами, неонацистами, необольшевиками, сталинистами, участие в совместных политических организационных и публичных мероприятиях с РБП, а также создание совместных структур с деятелями политически и публично причастными к коррупции и преступлениям 90-х годов. Все это расценивается как нанесение партии серьезного политического ущерба. Речь идет о том, что полностью принята та позиция, за которую выступал я, и согласно которой обязательно внутрипартийная демократия, обязательно борьба мнений, но недопустимо нарушение решений партии по ключевым вопросам.
Это значит, что тех, кто нарушит, исключат?
Нет, никто никого исключать не собирается. Кстати, я никогда не говорил об исключениях. Я говорил о том, что порядочные люди должны либо прийти, либо принять позицию партии руководящих органов, тем более, когда таким подавляющим большинством она принята. Если они не согласны с ней, не вести с ней борьбу, если они порядочные люди, а если они хотят вести борьбу с ней, ну пусть ведут это из другой организации, перейдут там, не знаю, в другую Россию, в УГФ, и оттуда ведут с ней борьбу. Это порядочно.
Понятно. Сергей, давайте послушаем слушателей. Валентин из Рязани, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Сергей, я только что послушал Резника. Ничего оригинального в его мыслях я не нашел, за исключением одного, чтобы поучаствовать в распределении финансовых потоков, не им созданных. Вот. И кроме того, вот учитывая положение, значит, СПС, Гражданского фронта, который также ниже плинтуса, я не понимаю, какие претензии, собственно говоря, к руководству «Яблока». Это общее такое положение дел. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Ну, вопроса у вас нет. Скорее, точка зрения, которую мы всемерно, естественно, уважаем. Давайте еще слушателя дадим слово. Алексей из Москвы. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, пожалуйста, Алексей, говорите.
Да-да. Ну, хотел бы вот сказать, что выступаю я как старый сторонник партии «Яблоко». Всегда за «Яблоко» и Явлинского голосовали. Вот. И сейчас очень приятно слышать вот то, что... Перед съездом было много всяких новостей и странных слухов каких-то о расколе. И вот действительно приятно слышать, что на самом деле это все какая-то ерунда, и все в порядке, и люди в партии продолжают поддерживать Явлинского и голосуют за то, что он там дальше, какую позицию он, значит, продвигает. Это приятно. Значит, как вот говорили предыдущие, что, возможно, будет некого, не за кого голосовать. сейчас видно, что голосовать, по-видимому, будет за кого, и все в действительности хорошо.
Спасибо, Алексей. Ну, надо дождаться итогов внутрипартийного голосования там на съезде. Давайте Майю Филипповну из Москвы послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу просто сказать свое мнение в отношении того, что вот Резник пытается как бы занять место лидера в этой партии. Дело в том, что мы всегда, мы знали, кто такой Явлинский, мы его любим, мы знаем, о чем он, о чем он даже думает. Ну, в принципе, мы его любим и не можем ни на кого другого согласиться. А что касается Резника, это просто какая-то диверсия, что ли. Хотят развалить эту партию. На...
Майя Филипповна, спасибо вам большое, но все-таки мы, это вы. Речь идет о том, что вы любите Явлинского, и давайте будем говорить от своего имени. Спасибо вам за звонок. Наталья из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я нахожусь в Москве сейчас, но много лет уже состою с 99-го года в партии «Яблоко» в башкирской организации. Так вот, я как член партии готова сказать, что если по итогам выборов лидером партии становится Сергей Митрохин, я на завтра выхожу из этой партии. Потому что я изнутри знаю ситуацию, допустим, башкирской организации, я знаю, что перспектив нет никаких без объединения с другими силами, и абсолютно никакого потенциала на то, чтобы завоевывать новых избирателей у нынешней партии, которую руководил Явлинский и которую поддерживает Митрохин и Иваненко, нет абсолютно.
Спасибо большое, Наталья. Извините, я прервалась, нам нужно успеть послушать реакцию Сергея Митрохина, не так много времени до конца эфира. Сергей, пожалуйста.
Ну, во-первых, это опять какая-то мифология. Кто-то говорил, что мы ни с кем не хотим объединяться. Наоборот, мы единственная партия, которая объединяется. Например, там, с «Зеленой Россией», с комитетами солдатских матерей. Никто из других так называемых демократических сил этого делать не умеет. А мы говорим, что да, объединяться надо, но надо объединяться так, чтобы это объединение потом побеждало, а не так, чтобы оно потом заведомо проигрывало. Именно поэтому надо дать оценку реформ 90-х годов, за которые демократов ненавидит народ. Именно поэтому надо быть не только демократической партией, но и социально-либеральной, чтобы ставить социальные цели, а не только политические перед собой.
А, Сергей, а вот с оценками катастрофической ситуации в башкирском, в частности, отделении партии «Яблоко» и других региональных отделениях, вы согласитесь или нет?
Башкирский, понимаете, там уже не авторитарный, там тоталитарный режим. Я там был, кстати, там очень бесспорная организация. Все взгляды, которые я высказывал, она поддерживает. Она ведет активную борьбу там с точными застройками, ведет борьбу за гражданские права, но она действует в условиях тоталитарного режима. В условиях тоталитарного режима, ну, наверное, надо, может быть, меньше требовательности к политическим союзникам, может быть.
Спасибо. Сергей Митрохин, лидер московской организации партии «Яблоко», был в прямом эфире программы. На самом интересном месте превращаем мы дискуссию, поскольку таковы требования эфира. Это программа «Итоги недели». Я благодарю всех слушателей, которые приняли участие в разговоре. Простите нас те, кто не дождался своей очереди. Сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На съезде партии «Яблоко», проходящем в Подмосковье, ее лидер Григорий Явлинский заявил о возможности внутрипартийной реформы и обновления руководства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в руководстве «Яблоко» не исключает, что Явлинский может подать в отставку и выдвинуть на пост председателя партии лидера московского отделения Сергея Митрохина. На пост лидера претендует также глава петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник. В Сочи около 200 жителей Меретинской долины провели акцию протеста против планов строительства объектов для Олимпиады 2014 года. Организаторами митинга стали люди, дома которых, по их словам, попадают под снос. В Красноярске до 46 возросло число госпитализированных детей из пионерского лагеря «Солнечный» с острой кишечной инфекцией. Двое заболевших помещены в реанимацию. В России с начала января этого года совершено не менее 152 нападений на почве ксенофобии. Погибли 69 человек, 170 были ранены. Такие данные сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит провокаций в отношении российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Об этом он сказал на встрече со студентами в Петербурге, комментируя недавнее задержание грузинской полиции в Зубдитском районе 4 российских миротворцев. В Берлине арестован выходец из России, который, как полагают, является влиятельным членом преступной группировки. По сообщению прокуратуры ФРГ, арест совершен в четверг по просьбе Испании, где недавно была задержана группа россиян, подозреваемых в отмывании денег, торговле оружием, совершении заказных убийств и других преступлениях. В Тибете при усиленных мерах безопасности проведена эстафета олимпийского огня. Власти сообщают, что все прошло мирно. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск последних известий.
Московское время 20:32. Программу «Итоги недели Радио Свободы» ведет сегодня Андрей Шара. И я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска — обзор свежих номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». На этой неделе пишут о предвыборной борьбе в США, нефтяных интересах Саудовской Аравии, гомосексуальных свадьбах и симпатиях к мировым диктаторам. Обзор подготовила Елена Архипова.
Россияне относятся к кандидату в президенты США от республиканской партии Джону Маккейну гораздо теплее, чем жители ведущих европейских государств. Если бы европейцы могли проголосовать, то они отдали бы большинство голосов его оппоненту, демократу Бараку Обаме. В Германии Обаму поддержали бы более 60% избирателей, а в России только 7%. И это несмотря на то, что Маккейн, по его собственному признанию, прочел в глазах Путина только 3 буквы «КГБ» и намеревается исключить Россию из «Большой восьмерки». По мнению Newsweek, большинству россиян больше нравятся политики, придерживающиеся правых взглядов, а либералы ассоциируются со временами слабости и унижения, которые страна пережила в 90-е годы.
До последнего времени настойчивые просьбы президента Буша увеличить поставки нефти на мировой рынок игнорировали Саудовской Аравии. Но внезапно король Абдулла решил поспособствовать снижению цен на топливо, увеличив добычу до 500 тысяч баррелей в сутки, пишет Time. Кроме того, Саудовская Аравия проявила довольно редкое стремление к сотрудничеству, пригласив представителей стран-экспортеров нефти, а также американских и европейских официальных лиц на экстренную встречу в Джидду. На ней будут обсуждаться вопросы, связанные с мировыми ценами на энергоносители. Несмотря на срочные меры, казалось бы, призванные облегчить бремя экономических проблем стран, зависящих от импорта нефти, рассчитывать на быстрое улучшение ситуации не следует. По крайней мере, так полагают специалисты в области энергетики. Обещание Саудовской Аравии скорее успокоит натянутые до предела нервы западных политиков, чем приведет к снижению стоимости сырья. В этом году в США состоятся выборы, и в Эр-Рияде прекрасно понимают, что вопрос о ценах на бензин станет одним из ключевых во время президентской кампании. Поэтому решение короля Абдуллы эксперты рассматривают как своеобразное послание, в котором тот сообщает, что не желает подрывать экономику стран Запада.
Демократия – лучшая форма государственного управления. У большинства людей этот постулат не вызывает сомнений. Тем не менее, избиратели все чаще поддерживают авторитарных лидеров, таких как Путин или венесуэльский президент Уго Чавес. По мнению Newsweek, либерализацию, наступившую после окончания холодной войны, сменила рецессия демократии и даже откат от основных ее принципов. Особенно наглядно эта тенденция прослеживается в России и Китае, где средства информации находятся под жестким контролем правительства. Путин и Ху Цзиньтао имеют в своем распоряжении всю государственную машину и используют ее для создания собственного положительного имиджа и культа личности. В ходе опросов общественного мнения люди в этих странах часто опасаются откровенно критиковать своих авторитарных руководителей. Что касается популярности Путина, то она во многом объясняется просто слепым везением. Россия получила крупный выигрыш в так называемой лотерее мертвых динозавров и располагает огромными ресурсами углеводородов, цена которых астрономически высока. Единственный последовательный демократ, чей рейтинг в мировом сообществе оказался на высоком уровне, это премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Он заслужил положительную репутацию, пытаясь найти новый подход к решению глобальных проблем. И этот подход предлагает сотрудничество. Браун высказывает мечты миллиардов беднейших жителей Земли, которым часто кажется, что их мнение всем безразлично. И все же вакансия главы государства, который внушал бы полное доверие, пока остается свободной. Правда, им может стать сенатор из штата Иллинойс, призывающий не терять надежду, или его коллега из Аризоны, пообещавший вернуть веру в Соединенные Штаты, пишет Newsweek в статье под заголовком «Время жестких лидеров».
На прошлой неделе в Калифорнии вступило в силу постановление Верховного суда штата, которое узаконило однополые браки. Через 4 минуты после этого события двое жителей штата Теннесси принесли обет супружества и обменялись новенькими кольцами, инкрустированными бриллиантами. Безоблачного будущего этой паре ожидать не приходится. В их родном штате однополые браки не разрешены, но молодожены сдаваться не собираются, решив включиться в борьбу за права сексуальных меньшинств. В Массачусетсе однополые браки регистрируются с 2004 года, но эта возможность предоставляется только постоянным жителям штата. В Калифорнии не требуется постоянного проживания супругов, и законность калифорнийских браков может быть легко поставлена под сомнение в других штатах. За последние годы 44 штата США запретили однополые браки. Поэтому эксперты прогнозируют настоящий обвал судебных исков и разбирательств по всей стране, отмечает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Итоги недели. На этой неделе открылся в Москве международный кинофестиваль, юбилейный, 30-й, и на фоне политических волнений вокруг предстоящей Пекинской Олимпиады и заявлений тибетских политиков о возможном возвращении Далай-ламы в Тибет, в программе этого фестиваля документальный фильм о Далай-ламе может выглядеть подготовленной акцией. Однако фильм «Рассвет-закат» Виталия Манского снимался год назад. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Его святейшество Далай-Лама XIV, духовный лидер всех буддистов, лауреат Нобелевской премии мира и еще ряда крупных гуманитарных премий, автор многочисленных трудов по буддийской философии, борец за права угнетенного тибетского народа, сепаратист, желающий раскола Китая по версии китайских властей, монах и правитель, десятки лет пытающийся ненасильственными методами решить проблему автономии Тибета, с 1959 года политический изгнанник с резиденцией в Индии, стал героем фильма российского режиссера Виталия Манского, вероятно, по воле высших сил. Так, по крайней мере, рассказывает сам Манский.
Поступило еще, наверное, год назад такое странное предложение, а не хочу ли я снять фильм о Далай-ламе. Честно говоря, я его воспринял как, ну, это не было 1 апреля, но это, в общем, я как-то воспринял, ну, где Россия, где я, где Далай-лама, это как-то не сходилось в единую концепцию. Поступило предложение от, наверное, правильно сказать, от стороны Далай-ламы. Но это предложение обрастало большим количеством таких вполне конкретных обстоятельств. Какие-то начались встречи с представителями Далай-ламы в России, в Америке. Потом, когда я уже стало понятно, что это все более чем серьезно, возникла поездка туда, в Индию, в Джарамсалу. Я поехал, я познакомился с Далай-ламой. Ну, я, естественно, к поездке уже был определенным образом готов. Я что-то стал читать, смотреть. Эта поездка создала у меня ощущение фильма, о чем я рассказал герою фильма. Мой взгляд ему показался интересным. Я позволил себе такую достаточно наглую вещь, как поставил определенные условия, возможности безграничной съемки, возможности безграничного общения.
По словам Виталия Манского, сопротивления не было, и результат устроил главного героя.
Он видел куски фильма, и вообще говоря, он знал о концепции фильма, он слишком хорошо к нам относится, он даже хотел приехать в Москву на премьеру.
Какие цели ставила перед собой съемочная группа Виталия Манского? Какой фильм они хотели снять?
Что такое Далай-лама для большинства образованного прогрессивного населения мира, которое в то же время является и обывателем? Вот я был как-то с Ростроповичем в деревне, в которой он там помогал больнице. Потом, значит, его пригласили в сельский клуб, пьянка для своих, ну, свои, это председатель колхоза, главный бухгалтер, зоотехник. Они все оказались поклонниками таланта Ростроповича. Поразительная вещь. Они были поклонниками не потому, что они когда-либо слышали, как исполняет Ростропович что-либо на своей виолончели. Они были поклонниками, потому что к ним явился бренд. Отношение к Далай-ламе, в принципе, приблизительно такое же. Вот Далай-лама, хороший человек, лауреат Нобелевской премии мира. Он что-то вещает. Что? Никто не знает. О чем? Никто не хочет. Я просто попытался дать возможность его не услышать. Я видел такие фильмы, там, беседы Скорсезе с Далай-ламой. Я не считаю себя вправе беседовать с Далай-ламой. Но я дал возможность его почувствовать, увидеть, понаблюдать с близкого расстояния. Мы имели возможность находиться с ним в самой непосредственной близости в течение недели. И мы из этой недели потом смонтировали условный день, 24 часа.
Далай-лама встает в 4 утра, чистит зубы, делает дыхательные упражнения, становится на тренажерную дорожку, оператор ходит за ним, и тут после движения Далай-ламы начинаются монтажные включения в духе Годфри Реджо. Большие города, потоки машин, океан, небо, мировая медитация. Далай-лама принимает делегации, в том числе русских телерепортеров, читает трехчасовую лекцию о принципах буддизма, ходит по улице в сопровождении индийской вооруженной охраны. «Странно, — говорит за кадром Манский, — самый мирный человек на земле вынужден пользоваться чужим оружием. Я бездомный, вы видите перед собой бездомного, — говорит в кадре Далай-лама. Он смотрит свое интервью по CNN, комментирует его с большой самоиронией, говорит о срединном пути буддизма и что реинкарнирует вне Тибета и Китая, если умрет раньше получения автономии. Вторая часть фильма – это путешествие съемочной группы домой через Китай и Сибирь на поезде и самолете. И это дорожная история, грязные дороги, страшные деревни неприкасаемых в Индии, перенаселенные города Китая и пустые дикие пейзажи России сопровождаются закадровыми словами Далай-ламы о голоде и перенаселенности земли, о бедном Востоке и богатом Западе, о том, что главное – это сострадание, и о том, что когда-то, не при жизни этого поколения, Россия, Китай и Индия могли бы объединить свои людские и природные ресурсы, что звучит уже почти как вызов. Напомню, что Виталий Манский – автор президентской трилогии, документальных лент о Горбачеве, Ельцине и Путине. И принцип его работы с главным героем остался прежним – максимальная близость к человеку и безоценочность. Но в этом фильме кажется, что Далай-лама повлиял на мировоззрение Манского, хотя режиссер и шутит.
Мне Далай-лама сказал: «Слушай, парень, кончай пить водку и есть мясо». Это вот самое большое послание, которого я удостоился.
Виталий Манский, автор фильма «Рассвет. Закат» об одном дне Далай-ламы 14-го. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоги недели Радио Свобода. В Великобритании завершилось главное событие летнего светского и конно-спортивного сезона – скачки в Аскоте. Королевский Аскот давно превратился в Британский национальный институт, освещенный почти 300-летней традицией. На скачках побывала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Скачки в Аскоте давно утратили чисто спортивное значение, превратившись в причудливую смесь спорта, светского ритуала и монархической демонстрации. С тех пор, как королева Анна построила в 1711 году ипподром в Аскоте, небольшом городке, расположенном неподалеку от ее Виндзорского замка, там ежегодно во второй половине июня проходят пятидневные скачки. Они привлекают лучших лошадей и жокеев со всего мира. Королевский Аскот – это прежде всего грандиозное светское событие национального масштаба, пик светского сезона. Огромный социальный престиж придает ему обязательное, ставшее традиционным, присутствие на нем королевской семьи во главе с королевой. В этом году третий день скачек, именуемый Ladies Day, женский день, пришелся на 19 июня. В этот день в Аскоте проходит крупнейшая в Англии стихийная демонстрация женской элегантности, парад высокой моды. Комментаторы уверяют, что женский день Аскота гораздо больше влияет на ситуацию в британской высокой моде, чем парижские и миланские дома моды. Дресс-код для зрителей на королевской трибуне остается неизменным с XIX века. Шляпы для дам и дневные серого цвета сюртуки или черные фраки и цилиндры для джентльменов. На все трибуны запрещен вход в джинсах и кроссовках. Желательны пиджаки и галстуки. О значении королевского Аскота говорит его главный администратор Элизабет Хирн.
Конечно, Аскот – это самое значительное событие светской жизни. Это замечательные скачки, прекрасная, надеюсь, что прекрасная погода, очаровательные моды, красочные дамские шляпы. Тем не менее, королевский Аскот предназначен для всех слоев общества. Это событие вовсе не для высшего класса. Все классы нашего общества посещают Аскот. И все же, вопреки общему мнению, думаю, что главное на Аскоте – это все же скачки. Конечно, мода важна и остается очень приятным поводом для светских встреч и знакомств с шедеврами знаменитых кутюрье, однако Аскот – это самые потрясающие ежегодные скачки в Британии.
В женский день обычно проходит главный заезд всех скачек – заезд за золотой кубок. Его дистанция 2,5 мили. Победитель получает самый крупный денежный приз. В этом году он составил 160 тысяч фунтов. Золотой приз разыгрывается с 1807 года. Его история связана с российской царской семьей. Когда в 1844 году император Николай I посетил королеву Викторию, она пригласила его на скачки в Аскот. Царь пришел в восторг и учредил для победителя в заезде за золотой кубок собственный приз. – В качестве приза из Петербурга прислали миниатюрную серебряную копию конной статуи Петра I работы Фальконе. Вплоть до Крымской войны с Россией в 1853 году этот кубок был самым престижным в Аскоте. В этом году заезд за золотой кубок стал историческим. Третий год подряд в нем победил скакун из Ирландии по кличке Йейтс, жокеем Джонни Муртагом. Всего дважды за почти 300-летнюю историю скачек в Аскоте одной и той же лошади удавалось трижды подряд выиграть золотой кубок. Первый раз это случилось в 1975-77 годах, а второй раз это впервые удалось сделать 7-летней лошади, что поразило всех знатоков. Семилетки считаются уже пожилыми для дистанции в 2,5 мили 4 километра, требующие резвости и незаурядной выносливости. Эффект от победы Йейтса был примерно такой же, как если бы, скажем, чемпионом мира в беге на марафонскую дистанцию стал 50-летний спортсмен. Королевская семья, как правило, прибывает в Аскот в 2 часа дня. Со стороны Виндзорского замка появляется королевский кортеж открытых карет, запряженных четверками белых в яблоках лошадей с двумя лакеями в красных ливреях на запятках. В этом году на Аскоте был небывалый прежде наплыв супербогатых русских, и администрации пришлось нанять русскоговорящих официантов и распорядителей. Королевский Аскот нередко упрекают в снобизме и аристократизме. Справедливо ли это? Говорит спортивный обозреватель газеты «Ивнинг Стандарт» Кристофер Пул, который более 40 лет комментирует скачки в Аскоте.
Думаю, что Аскот вряд ли можно назвать демократичным, но, с другой стороны, его посещают люди всех социальных групп британского общества. В Англии существует старая поговорка: «На ипподроме и под ним все равны». Похоже, сказано об Аскоте. Здесь можно встретить самых разных людей. Конечно, королевский Аскот в значительной мере проходит под патронажем королевской семьи и аристократии, но одновременно здесь царит уравнивающий всех спортивный дух.
Говорил комментатор газеты «Ивнинг Стандарт» Кристофер Пул. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» продолжит рубрика «Политик онлайн. Имитация реформ на Кубе. Предпочтение американских избирателей». Вот тема некоторых заметных интернет-публикаций последних дней. У микрофона с интернет-обзором мой коллега Александр Гостев.
Как это часто бывает, стратегические изменения в жизни жителей Кубы в последние месяцы начались с бытовых мелочей, пишет на сайте Polit.ru в материале под заголовком «Перенастройка от Рауля» Эмиль Дебагян, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. Рауль Кастро сказал, что в бытовой жизни кубинцев есть слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы.
Сказано, сделано. Жителям разрешили замену старых, давно исчерпавших ресурс холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства, сняты запреты на пользование мобильными телефонами. Следующим послаблением стало разрешение рядовым гражданам снимать номера в гостиницах международного класса. До недавнего времени подобными привилегиями пользовались лишь некоторые передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и молодые супружеские пары для проведения части медового месяца. Единственная загвоздка – это слишком высокая стоимость апартаментов – 160 американских долларов в сутки. Принимая во внимание среднюю месячную заработную плату в $15, становится очевидным, что большинство эта услуга не по карману. В начале мая на прилавках магазинов свободной продажи появились персональные компьютеры китайского производства.
При всей скудости доходов следует иметь в виду отложенный спрос, отмечает Эмиль Дебаген. Отсутствие на прилавках магазинов элементарных товаров, отпускаемых за национальную валюту, приводит к своеобразной экономии в расходовании средств, к тому, что рядовые потребители зачастую не способны полностью истратить и без того мизерные средства, которые откладываются в кубышку. Но политические перемены на Кубе, судя по всему, откладываются на более поздний период. Очередной съезд коммунистической партии, первым секретарем которой остается Фидель, ориентировочно намечен на 2009 год.
Тем не менее, от взора внимательного наблюдателя не ускользают микроскопические сдвиги в политической области. Так, например, недавно официальный правительственный орган, газета «Гранма», опубликовала беспрецедентный репортаж о марше женщин в белом, чьи родственники томятся за решеткой по обвинению в диссидентской деятельности. Подобной гласности даже в крайне усеченном виде прежде не наблюдалось.
Как пишет на сайте британской «Гардиан», директор Института кубинских и кубино-американских исследований Университета Майами Хайме Сучилики, происходящее в стране – это переналадка существующего механизма, а не перестройка. Но пока аналитики рассуждают, процесс набирает обороты. Недавно на Кубе было объявлено о намерении в ближайшей перспективе покончить с коммунистической уравниловкой в заработной плате. И, как считает автор текстов «Политру» Эмиль Дебаген, это уже своеобразный вызов существующей ортодоксии, копирующего под таких стран, как, например, Вьетнам.
Рауль, который сейчас реально держит в руках бразды правления, ориентируется на китайскую или вьетнамскую модель, где при руководящей роли коммунистической партии проводятся очень глубокие экономические реформы. Поэтому он надеется, что по пути Советского Союза они не пойдут, но эта модель может быть использована творчески вот в условиях Кубы. А варианты, конечно, того, что все может выйти из-под контроля, они на самом деле существуют. То, что беспокоит кубинцев, они хотят взять то позитивное с их точки зрения, что есть в этой модели. А вряд ли сами кубинцы могут так активно выступить. Я думаю, что пока процесс в зачаточном состоянии. Ожидается съезд компартии, который может в дальнейшем поставить какие-то точки над «и».
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Перенастройка от Рауля. Сайт Политру. Барак Обама, как практически уже утвержденный кандидат в президенты от Демократической партии, сегодня озабочен в первую очередь тем, как завоевать поддержку тех групп избирателей, кто обычно в итоге склоняется к поддержке республиканцев, и особенно еще тех, кто поддерживал Хиллари Клинтон, пишет обозреватель сайта «Политика» Эми Парнс.
Обама, преисполненный яростной решимости, уже встречался с руководством Комитета испаноязычных избирателей Демократической партии, а в четверг с членами такого же комитета чернокожих избирателей, по меньшей мере одна треть которого отдала голоса Клинтон на предварительных праймерис. В его графике на ближайшее будущее сплошные встречи с представителями других демократических комитетов и групп.
Йен Лесли на страницах политического блога «Марбери» пытается дать ответ на этот же примерно вопрос. Столкнется ли Барак Обама с проблемами во время поисков поддержки среди испаноязычных американских избирателей?
Общественное мнение склоняется к тому, что у американцев латиноамериканского происхождения неизбежно возникнут проблемы с чернокожим кандидатом. Однако Йен Лесли приводит свои данные. Последний опрос, проведенный одним из американских социологических институтов среди 800 избирателей с латиноамериканскими картинами, из 21 штата, показал, что 60% из них готовы проголосовать за Обаму, и только 23% за кандидата республиканцев Маккейна.
А вот мнение по поводу соперничества Обамы и Маккейна Джона Хенриксона, аналитика Американского института изучения общественных интересов в штате Айова.
Среди преимуществ Маккейна прежде всего выделяется его внешнеполитическая позиция по Ираку. План Маккейна, нацеленный на победу в войне и на постепенный вывод оттуда большей части войск к началу 2013 года, выглядит более последовательным, чем обещание Обамы начать выводить войска сразу после прихода в Белый дом. Среди других потенциальных преимуществ Маккейна, пока не отражаемых опросами общественного мнения, я бы назвал его подход к нынешней внутриэкономической ситуации. Избиратели глубоко озабочены состоянием экономики, ростом цен на бензин и продукты питания. Они желают знать, что кандидаты намерены делать для улучшения ситуации. Так Маккейн предлагает укрепить нефтеснабжение отменой моратория на бурение прибрежных скважин в Атлантическом и Тихом океане и в Мексиканском заливе. Это может сыграть ему на руку. Обама также может предложить привлекательные шаги, направленные на снижение зависимости США от импорта нефти. Обама также предлагает двигаться к всеобщей системе здравоохранения. Однако существует сомнение в том, достигнет ли он успеха в том, чего не удалось сделать в этой сфере администрации Клинтона в 90-е годы.
Александр Гостев, «Политика».
Человек недели, Радио Свобода, главный тренер сборной России по футболу, голландский специалист Гус Хиддинк, под руководством которого команда успешно выступает в чемпионате Европы. Гус Хиддинк родился в 1946 году, профессионально играл в футбол на позиции полузащитника в голландской первой лиге. На тренерской работе он с 1982 года, на клубном уровне достижения такие. С командой ПСВ Эйндховен Хиддинк выигрывал чемпионаты, Кубок Голландии, а также Лигу чемпионов. Он выводил в полуфинал чемпионатов мира сборной Голландии, Южной Кореи, Кореи в четвертьфинал сборную Австралии. Такого же результата он добился на текущем турнире с командой России, которую тренирует с 2006 года. О «Человеке недели» Радио Свободы говорит спортивный обозреватель нашего радио Валерий Винокуров.
Как же летит время? В январе 1995-го мы познакомились с Гусом Хидингом в Лиссабоне на международном симпозиуме по вопросам развития современного клубного футбола. Помнится, много там было прекрасных специалистов, но он оставил самое яркое впечатление и глубиной высказанных суждений, и чувством юмора, и удивительной открытостью. Спустя год, во время встречи на чемпионате Европы в Англии, где ему пришлось пережить немало неприятных минут, мы невольно сравнивали его с тогдашним тренером сборной России и, кажется, впервые возмечтали о том, чтобы увидеть его работающим в Москве. И, наконец, два года назад, во время чемпионата мира в Германии, об этой мечте уже говорили вслух, когда в качестве тренера австралийцев он проявил себя в долгой беседе точно так, как десяток лет назад на Лиссабонском симпозиуме. Но мы-то радовались осуществлению похожей на детскую мечты, а российские тренеры встретили его едва ли не в штыки. Это сейчас они примазываются к его удаче, перевоплощению сборной, а сами столько палок в колеса ему наставляли за минувшие два года, что не будь этого, нынешний портрет главной команды России Хидинг, возможно, написал бы пораньше. Впрочем, и это тоже к его чести. Сам он не считает ее портрет законченным, а утверждает, что написал лишь подробно проработанный эскиз. А в его планы, кроме того, входит создание новой системы работы в российском футболе, работы не только сборных команд, но и клубных, и подготовки молодежи, и детско-юношеских школ. Именно в этом видит сегодня голландский специалист свою главную задачу работы в России.
У «Человека недели» Радио Свобода главным тренером сборной России по футболу Гусе Хидинге говорил спортивный обозреватель нашего радио Валерий Винокуров. В эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Пахомова. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шар. И прощаюсь с вами на неделю, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах радио «Свобода». Через 7 минут в эфире «Час прессы спорт». Продолжается разговор о футболе. У меня на этой неделе новостей для вас больше нет. Всего доброго. Будем слушать радио «Свобода» вместе.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.